Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света» и ее ведущий Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
И Светлана Сорокина. Сегодня мы предлагаем вам говорить о Белоруссии, точнее, о Республике Беларусь. Меня уже поправили в интернете, сказали неправильно называем страну. Еще точнее, об отношениях России с этой страной. Поводом послужила неожиданная ситуация с журналистами на саммите СНГ в Минске. Напоминаю вам, что журналистов московского комсомольца и фотокорреспондента «Коммерсанта» не пустили в здание, где проходила встреча на высшем уровне. Их лишили аккредитации. Тогда их коллеги, другие российские журналисты в знак протеста тоже отказались освещать работу этого саммита. Честно говоря, была поражена корпоративной солидарностью, поскольку она давно не проявлялась в наших рядах, а поводов было предостаточно.
Никогда не проявлялась.
Ну да. А значит, что-то такое надо было дать почувствовать Александру Лукашенко, и потому возникла вот такая ситуация солидарная. Опять же, сложные газовые договоренности. Белоруссии скоро придется платить за энергоносители по полной. Ну и как-то совсем уже не слышны разговоры о грядущем объединении наших стран. Давайте обсуждать. Итак, я представляю вам здесь в студии у нас журналист Павел Шеремет.
Добрый вечер.
А также Александр Фоменко, депутат Государственной Думы. И больше не буду никаких ваших перечислять должностей. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
И по телефону, я надеюсь, с нами будет Григорий Алексеевич Рапота. Он генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества. Ну, с чего начать? Вот, Павел, ваше первое впечатление от вот этой ситуации корпоративной солидарности, проявленной в связи с лишением аккредитации нескольких журналистов?
Можно я встряну? Я просто, для меня очень больная тема. Вспоминаю советские времена, когда некоторым журналистам, допустим, не давали визы или какие-то другие причины. И никто никогда в жизни никакой солидарности даже представить было трудно, потому что все как цуцики, значит, садились в самолет, забывая о своих товарищах, и эти товарищи горько
прибывали. Так это сплошь и рядом.
И наконец-то это свершилось. Это просто прорыв, что у нас теперь журналисты в состоянии, пусть даже по указанию чему-то, проявить такую солидарность.
Меня это не успокаивает, потому что когда я услышала и увидела об этой солидарности, я сразу поняла, что если бы кто-то из тех же государственных телеканалов отказался в знак солидарности освещать саммит, он просто лишился бы работы. Такое, в принципе, невозможно. И коль скоро никто не лишился этой работы, значит, это было кем-то разрешено. Итак, Павел.
Я вынужден вас разочаровать.
Так.
Меня или Юрия Георгиевича?
Юрия Георгиевича и вас, Светлана, тоже.
Да, так,
ситуация с солидарностью журналистов в случаях с Белоруссией, в случаях с Лукашенко возникает неоднократно. Поскольку...
Но не кремлевский пул, как было в этом случае.
Не кремлевский пул, но в том числе и государственные СМИ всегда солидаризировались с журналистами, которые становились жертвой белорусского режима. Я на себе лично несколько раз это почувствовал.
Угу.
Даже такая шутка ходила у нас по компании, как нужно улучшить работу Первого канала. Надо Шеремета посадить в белорусскую тюрьму. И сразу же Первый канал начинает работать жестко, динамично, четко, и все остальные каналы тоже начинают
исключительную ситуацию, связанную действительно с вашей конкретной историей. Вот в данном случае всего лишь освещение саммита, кремлевский пул. Ваше отношение к этой ситуации?
Я думаю, что то, что произошло в Минске, это прямой вызов президенту Беларуси Лукашенко. Это сигнал к тому, что белорусской столице придется попрощаться со статусом столицы Содружества независимых государств. Поскольку 15 лет назад, в дни Беловежских соглашений, именно Минск был выбран столицей СНГ. Почему не Киев, красивый современный город, не Москва со всеми своими функциями, не Алма-Ата? Потому что все эти страны, Украина, Казахстан, Россия, они друг за другом следили, друг к другу подозрительно относились и не были объективны в рамках бывших республик Советского Союза при решении вот этих общих проблем. Белоруссия была нейтральная территория. Белорусы, то руководство Шушкевич, Кевич, были признанными уравновешенными политиками, которые могут предоставить нейтральную площадку для спокойного решения сложных проблем бывшего Советского Союза.
Ну, за 15 лет много что изменилось.
После того, как сменилась Белоруссия власть, и президентом стал, первым президентом страны стал Лукашенко, очень быстро Белоруссия потеряла статус нейтральной страны. Белоруссия, благодаря своему новому руководству, стала территорией бесконечных международных конфликтов, давала повод для раздражения как на Западе, так теперь и в Москве.
Все понятно, надо убрать Белоруссию и СНГ. Снова будет процветать.
Что это вы такое сказали сейчас?
Да, убрать в смысле качестве площадки, как бы принимающей стороны.
И теперь, что, когда даже журналисты, которые приезжают с президентом России, не могут быть допущены на общее мероприятие СНГ, это вообще выходит за все.
Причем там пытался вмешаться Лавров, пытался вмешаться Собянин, пытался вмешаться Громов.
Надо было попросить Уга Чавеса. Если бы Уга Чавес позвонил Лукашенко...
Господа, мы о чем говорим? Мы что, мы говорим о поездке в Краснодарский край или на Камчатку? Ну, захотелось руководителю Белоруссии, или, вернее, людям из окружения президента Белоруссии не допустить кого-то журналиста. Вы что думаете, товарищ Ху Цзиньтао не пустит журналиста на пресс-конференцию, хоть кто-нибудь пошевелится из самых демократических стран? Конечно, президент Беларуси несчастный человек. У него нет ядерного оружия и нет такой мощи за ним, как у Китая. Все. Я не думаю, что это по сравнению с президентом Беларуси, товарищ Ху Цзиньтао может быть назван Champion of Human Rights. Он вообще насчет прав человека, у них как-то вообще проблемы были, кажется мне. И гораздо более явственные, чем в Тбилиси лопатки.
То есть оставляем все-таки Беларусь?
Можно оставить.
Вы так мудрено выражаете свою мысль, что я чувствую, теряю нить.
Вы внимательно следите за мыслью.
СНГ, вот этот саммит СНГ, это была международная там встреча. Журналисты российские не ехали не в гости к Александру Григорьевичу Лукашенко, а сопровождали своего президента на саммит. И в тот момент, когда в стране...
Вы специалист или нет? Вы работали в этой сфере или не работали?
Конечно.
Вы знаете, что перед тем, как кого-то куда-то аккредитуют или допускают, он проходит процедуру проверки, его хотят видеть или не хотят на международных встречах. Это делается всем.
Но граница пересечена была, не пустили просто в здание.
Саммит СНГ, вот это как заседание ООН.
Я ни минуты не сомневаюсь, что наши журналисты самые свободные СНГ в мире, но чтобы они сами что-то решили, я в это почему-то не верю.
Это раз произошло по поводу
Демарша. По поводу этого Демарша, по поводу Демарша в связи с арестами господина Шеремета в Белоруссии. У нас же Первый канал самый свободный, там все решают, что хотят. Посадили человека.
Нет, но здесь была понятная солидарность. Здесь коллега попал.
Если бы указания не было, никакого разрешения не было, никакого солидарности.
Здесь была конкретная ситуация,
что человек попал в тюрьму. Должно быть разрешение.
Ну что?
И когда Завадский пропал, то тоже, извините.
Правильно сказал господин Кабаладзе, что если никого не... Кажется, это он сказал. Если никого не освободили, то значит...
Где?
Было разрешено. От работы.
Нет, это я сказал.
Это я сказал, да.
Вы депутат Государственной Думы Российской Федерации или Республики Беларусь? Я просто хочу понять.
Александр, поближе к микрофону, поближе к микрофону.
Именно потому, что депутат Государственной Думы России, я подчеркиваю, что, к моему сожалению, я-то сторонник восстановления империи, может быть, не в том, в котором она была, но сегодня Белоруссия не является Краснодарским краем, к сожалению для меня. Но надо учитывать реальности. И я, например, не люблю, когда мы обсуждаем происходящее в Республике Беларусь, потому что по-русски эта страна называется Белоруссия. И если это говорится
на... государственное название.
Ничего, Республика Беларусь. Только после того, как Франция будет называть нас Россия, а не La Russie, а Великобритания и Объединенное Королевство будет называть нас также Россия, а не Russia, мы можем переходить на название Беларусь.
Я предлагаю не продолжать, потому что я этим вопросом специально занимался. Бесконечно возникают эти конфликтные ситуации. Российские империалисты обижаются, когда называешь Республика Беларусь. Белорусские националисты обижаются, когда называешь Беларусь. Я написал официальное письмо в Институт языкознания Российской Академии Наук, откуда получил очень дипломатический ответ. В официальных документах надо писать «Республика Беларусь», в повседневной речи можно говорить «Беларусь».
А это
конечно.
Распространяется на другие бывшие республики? Вот как называть там Армению, Грузию?
Не распространяется.
Ну вот тоже, что, Кыргызстан или Кыргызстан?
Видимо так, видимо так. Все равно всем не угодишь. Но я хотела вот о чем сказать.
Мы не можем менять свой язык до какого-то иного.
А, скажите мне, пожалуйста, хорошо, вот был вот этот вот инцидент, да? А, все-таки он говорит о том, что у нас определенное охлаждение или ситуативное охлаждение. Нужно зачем-то было вот батьку... на место поставить.
Я считаю, что это проявление принципиальных разногласий, фундаментальных уже разногласий между руководством России и руководством Беларуси.
Александр.
Павел, я только тоже не понял, вы работаете на российском телевидении или вы белорусский оппозиционер? Вы выступаете сейчас постоянно как человек изнутри, из Беларуси. Все-таки мне сейчас находится в Москве.
По происхождению.
По происхождению.
По происхождению я белорус, по гражданству я россиянин.
По происхождению
как сотрудник,
я вообще из Крыма.
Как сотрудник Первого канала.
Вот.
В данном случае
давайте
я как политолог, вы как политик, вы депутат, вы должны защищать интересы России, а не интересы Беларуси, хотя вы все время путаете это все. А я могу защищать, а я вообще ничьи интересы не защищаю, я защищаю интересы
Павел,
правды.
У вас прекрасное представление.
Интересы
просто
правды.
Не
и
вы не с тем, что не улавливаете
нет, между собой,
мы
а давайте
поссориться не дадим.
Да нет, я думаю, что просто в связи с тем, что вы не всегда улавливаете течение мысли, поэтому вам кажется, что я защищаю интересы Беларуси, а не интересы России. Меня интересует положение дел в Беларуси исключительно в применении к сегодняшнему...
Ответьте на Светланин вопрос.
Да, вот скажите мне, действительно это означает, что у нас сейчас тактическое или стратегическое охлаждение с Белоруссией?
Я думаю, это тактическое охлаждение, которое может, к сожалению, стать стратегическим. И знаки этого видны везде, в том числе и за пределами нашего Отечества. Вот интересный факт. На последней парламентской ассамблее НАТО, впервые за последние годы, не был приглашен на эту ассамблею ни один из видных белорусских оппозиционеров. Раньше и Шушкевич, и Меленкевич выступали на пленарных заседаниях. Теперь вот я провел там все эти несколько дней, и я слышал один раз упоминание Беларуси вскользь. Что, с моей точки зрения, доказывает, да, если еще мы вспомним, что все обещания Евросоюза ужесточить экономический режим с Белоруссией ничем не кончились, по всему видно, что наши западноевропейские партнеры и соседи могут при определенных обстоятельствах закрыть глаза на те вещи, которые мне нравились в режиме Лукашенко.
Быть не столь жесткими.
Потому что, конечно, если мы достаточно жесткие с режимом Лукашенко, поэтому, естественно, святое место пусто не бывает.
А совсем недавно ведь казалось, я прекрасно помню времена, когда мы просто бегали, и вот-вот он союз на расстоянии вытянутой руки, вот-вот он сегодня, завтра.
Опять же, вот эти самые энергоносители. С одной стороны, логично, да, всем повышаем цены, и Белоруссии тоже. Но с другой стороны, если все время говорим о грядущем объединении, о единых интересах, чуть ли не о единой стране, то вроде бы так жестко поднимать цены, зная, на как это тяжело скажется на экономике Белоруссии, вроде бы тоже симптоматично. Это чисто спор хозяйствующих субъектов или здесь все-таки много политики?
Я думаю, что здесь гораздо больше политики. И дело еще связано с тем, что наши экономические режимы отличаются так же сильно, как и политические. В единственном исходе у нас уровень процентное соотношение людей, находящихся в заключении, одинаковое у России и Беларуси, больше только у Соединенных Штатов. И, к сожалению, в нашей стране так называемые олигархические группы обладают до сих пор влиянием на принятие решений государственной властью и через коррумпированную государственную власть и напрямую. В Беларуси отсутствие подобного рода группы, там все решения принимает государственная власть, или точнее глава государства. Совместить эти два режима можно было бы, если была у представителей обоих стран мудрость та, которая есть у китайцев. Потому что им же удалось сделать два экономических режима, одна страна. Просто у нас все наоборот. У нас Гонконг — это Москва, а Пекин — это Минск. Но нет у нас той восточной мудрости.
Но скажите мне, пожалуйста, почему долгое время все было вроде хорошо-хорошо, а сейчас такое резкое политическое охлаждение? Почему именно сейчас?
Это длится уже несколько лет.
Последние требования... не так явно. В последнее время
вначале
это стало
было тихо. Была
явно
надежда, что удастся взять под себя активы в Беларуси.
Теперь видно, стало ясно, что
как минимум это не удастся сделать так легко и быстро. Я вообще не знаю, зачем мы так упираемся из-за экономического режима Беларуси. В конце концов, это нормально. Сохранить такой заповедник вполне прилично, как бы альтернативное развитие, не такое, как в России. Пожалуйста, будем смотреть, сравнивать. Это же очень хорошо.
Но вы продолжаете выступать выступать за объединение с Беларусью?
Безусловно.
А в каком виде?
Но при этом я считаю, что для этого объединения не требуется совершенно выравнивание экономических режимов, юридических режимов.
А в каком
режимов?
Виде тогда? Таком... Это как? Это все-таки губерния?
Китай.
Это губерния
Гонконг,
или
Китай.
Как?
В данном случае могли бы назвать... Я вообще хоть и являюсь империалистом, но вполне современным. Я вот не люблю эту архаику, которую нас постоянно навешивают. Если восстанавливать империю, то сохраняем как можно большее количество президентских самолетов, флагов, гимнов и всего прочего.
Поэтому... Старая форма, но новое содержание.
Разумеется. Что-то похожее, как делали Соединенные Штаты раньше, пока они не стали строить такую реальную империю, когда у них...
Ну, понятно, Павел.
Я всегда люблю, чтобы разговор был конкретный. Угу. Значит, сравнение с Гонконгом и с Китаем не является корректным, потому что одна страна. В конце концов, Гонконг и Китай объединились в единое государство.
Простите, более это одна того, страна в течение 100 лет. Гонконг был отдельный, а Беларусь отдельная от нас в течение 20.
Значит, более того, объединение стало возможным в единое государство между Гонконгом и основным Китаем только после того, когда экономическая система Китая стремительно стала...
И все-таки было некоторое
выравнивание. У них даже валюты разные. Вы о чем?
Так, секундочку, давайте оставим в покое Гонконг и Китай. Мы сейчас всех окончательно запутаем. Да. Давайте
поэтому
же Беларусь...
объединение с Белоруссией должно иметь конкретные юридические формы. Угу. Если этих конкретных юридических форм не будет, то вся эта красивая лексика там, и красивые образы с президентскими самолетами ничего не стоит.
Павел, а вы вообще верите, что это в принципе возможно в каком-то виде объединения?
С Лукашенко или без?
Ну, пока с Лукашенко никуда же не денешься.
С Лукашенко я исключаю возможность объединения.
Слушайте, кто мог поверить в объединение Соединенного Королевства и Румынии? Когда-нибудь. В страшном сне могло это присниться хоть одному политическому? Великобританскому. Сегодня они все входят в Европейский Союз. Кто-нибудь
в страшном сне? Я уже пугался.
Мог в страшном сне это представить? Не мог.
Так, коль скоро мы заговорили о выравнивании экономических ситуаций, необходимости этого или ненужности этого, давайте уже присоединять к нашему разговору Григорию Алексеевичу Рапоту, который у нас
генеральный
секретарь Евразийского экономического сообщества. Барин нас рассудит. Давайте оденем наушники и поздороваемся. Григорий Алексеевич, вы нас слышите?
Да, я слышу.
Здрасте. Вот у нас тут такой невнятный разговор экономический.
Да, я что-то так вообще запутался.
Скажите мне, пожалуйста, Григорий Алексеевич, а у вас-то какое ощущение от вот последнего этого саммита СНГ-ового, где вроде как должны были говорить о повышении эффективности СНГ? Наверное, там в том числе экономически.
Ну, во-первых, давайте так. Все-таки это был саммит СНГ, а не саммит Евразии.
Да-да.
Это мы помним. Рассказал, я там был всего лишь приглашенный гость. Я не присутствовал на всех дебатах, и насколько я мог судить по общему впечатлению, по, так сказать, настроению, по разговорам, саммит прошел спокойно, достаточно представительно. Как вы заметили, там присутствовали почти все главы государств, за исключением Туркмении. Вот. И, в общем, некое такое равновесие было достигнуто так, как у меня складывается впечатление, хотя более точно вам, конечно, об этом могли бы сказать те, кто работает в СНГ.
Это уж слишком дипломатично.
Это мое впечатление. Так, это первое. Второе, конечно, я слушал, я вообще запутался, я вообще в какой-то момент понял, что вообще, наверное, я не тот собеседник, да, потому что...
Нет, мы сейчас извлечем пользу из разговора
да,
с вами.
Да, попробуем, давайте извлечь. Но тем не менее, коль скоро мы с вами разговариваем, и вы меня пригласили, я вам за это признателен, то, во-первых, для меня не стоит вопрос о том, может ли состояться некое содружество, вот я, скажем, этим занимаюсь, вот без Беларуси. Это просто вопрос не стоит. Значит, 6 государств, раньше там до недавнего прошлого, 5 государств собрались, решили, что давайте что-то построим, создадим некое экономическое содружество, возьмем за опыт, так сказать, существующие международные объединения, в том числе Евросоюз, и попробуем вот, ну, с учетом наших реалий, что-то сделать. Вот мне поручено, так сказать, этим заниматься. И вы понимаете, по характеру деятельности я обязан искать все положительное, все конструктивное, что может объединить эти государства. Вот. Если начинать зацикливаться на противоречиях, а их более чем достаточно, потому что за 15 лет в выстраивания собственных суверенитетов без учета, может быть, или неполного учета интересов соседей, вот, возникли разные политические векторы, и все это сейчас как-то попытаться соединить, это вообще непростая задача. Вот, она требует большого терпения, терпимости и стремление понять друг друга.
Григорий Алексеевич, а на самом деле мы говорим о разных экономиках. Вы вообще сейчас сталкиваетесь с настолько разными ситуациями в разных республиках, которые входят в Евразэс. Вот насколько непреодолимы разности этих экономик? Насколько это мешает, в принципе, для какого-то сотрудничества?
Ну, конечно же, мешает. Это понятно. И опять же, это иллюстрация того, о чем я говорю, что каждый выстраивал собственный как бы вектор, в том числе экономический, собственную модель. И теперь эти модели нужно как-то совместить.
А в Беларуси очень отличается экономика от нашей?
Ну, в какой-то степени да. Но дело в том, что вот мне понравилось высказывание одного из собеседников, по-моему, господин Фоменко,
да?
Вот, который сказал, давайте посмотрим, что хорошего вообще есть в Беларуси, может быть, нам надо поучиться чему-то там. Ведь я как-то последнее время такого стремления вот посмотреть объективно на ситуацию, в том числе и вот с этой позиции, я редко встречал. Вот, поскольку мне там приходится бывать довольно часто, так же, как и, впрочем, в других республиках и государствах, в которых мы пытаемся выстроить сообщество, то я должен сказать, что есть вещи, которые вообще мне лично они очень импонируют. Скажем, Белоруссия без наличия каких-то энергоресурсов сумела сохранить высокие технологии. В Белоруссии нет беспризорности, а я считаю, только одно это уже заставляет снять шляпу перед тем, кто этой проблемой занимается. В Белоруссии очень неплохо относятся к старикам. И при, так сказать, всех сложностях экономических, которые, естественно же, у этого государства существуют, так же, как и у многих других, вот, они выделяют большие средства для стариков.
Григорий Алексеевич, а вот то, что касается энергоносителей, вы как-то оказались втянуты в орбиту этих переговоров и, в общем, паники белорусской
очень
стороны?
Очень косвенно. Вы знаете, у меня такое ощущение, нет, я не втянут в это, это двухсторонние переговоры, они не носят многостороннего характера, и перед нами такой задачи не стоит. Вот, может быть, в рамках создания или решения задачи, скажем, создания единого энергетического пространства, есть такая вот, вот такая цель, продекларированная, сейчас мы к ней пытаемся подступиться только. Вот, может быть, в рамках решения этой задачи мы будем более обстоятельно на эту тему говорить. Вот, сейчас, насколько я знаю, ведутся очень интенсивные двусторонние переговоры, и у меня ощущение, что вообще в ближайшее время какой-то выход из ситуации будет найден. Вот, поэтому я бы не стал драматизировать вот сейчас эту ситуацию, в той части, которая...
Вообще, СНГ не мешает Евразэсу?
Предмет противоречия.
Уже Юрий Георгиевич запутался. СНГ Евразэсу не мешает? Может, уже просто перевести все в русло экономического сотрудничества?
Вы понимаете, я могу и на эту тему как бы поговорить. Просто я не знаю, как у вас там со временем.
Очень коротко.
Если одна минута, то суть заключается в том, что для нас СНГ, для Евразэса является некой зонтичной организацией, которая пытается и решает в каких-то случаях те вопросы, которые могут объединить все 12 государств.
Потому что экономика всегда с политикой все равно связана.
Что вы говорите?
Экономика все равно связана с политикой, и все равно нужно политический союз.
Верно. Но когда речь идет об экономической интеграции, и СНГ, она более либеральная по своему внутреннему устройству организации, может быть, это как раз вот эта свобода действий позволяет этому сообществу как-то сохраняться и действовать, и даже искать, так сказать, пути реформирования. Когда речь идет об экономической интеграции, то там требуются более жесткие правила игры, более взаимосвязанные, взаимосвязывающие, я бы так сказал. И вот такие правила игры у нас выстраиваются. по таким правилам 12 государств или 11, 12 государств не хотят работать. Изъявили желание только 6, потому что они более жесткие. Вот это уже, так сказать, наша поляна, мы здесь работаем. И противоречий каких-то я не вижу, честно говоря.
Спасибо большое, Григорий Алексеевич, спасибо. Мы сейчас прервемся на новости середины часа. Я только хочу сказать, что пока говорилось здесь о том, что старикам и детям в Беларуси живется лучше, у Паши Шеремета что-то происходило с лицом. Хотя есть такое мнение, вот я в интернете вычитала много откликов, что неплохо живется в Беларуси и нет расслоения имущественного, которое дико раздражает очень многих. Но об этом мы обязательно поговорим сразу после коротких новостей середины часа.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, еще раз здравствуйте. Мы продолжаем разговор о наших отношениях, наших России отношениях с Республикой Беларусь или с Белоруссией, как мы договорились произносить здесь у нас в студии. Напоминаю, что разговариваем мы вдвоем с Юрием Георгиевичем, и у нас два гостя в студии. Это Павел Шеремет, журналист, и Александр Фоменко, депутат Государственной Думы. Перед тем, как уйти на рекламу середины часа, мы заговорили на тему с подачи Григория Рапоты. Мы заговорили на тему, что в Беларуси много хорошего. Что в Беларуси, например, чисто на улицах, не так бедствуют старики, нет расслоения населения и нет беспризорности. Да. Павел, поскольку бывает часто в Беларуси, вот соображение ваше на эту тему.
Григорий Алексеевич Рапота – политик очень высокого уровня, и он, как дипломат, вынужден обходить острые углы. Я не политик и совсем не дипломат. Я острые углы, наоборот, выпираю. Я не просто хорошо знаком с белорусской ситуацией, а я очень хорошо знаком с белорусской ситуацией. И я не просто знаю, как там живут старики, а я знаю, как там живут мои старики. Мой папа, моя мама. На прошлой неделе я был в Минске. Мы хоронили бабушку, мою любимую. Поэтому я о жизни белорусских стариков знаю не из статистики. Но даже по статистике белорусские старики живут не лучше российских стариков. И покупательная способность белорусского рубля ниже покупательной способности российского рубля. И я, когда езжу в гости не на политическом уровне, а езжу в гости к своим старикам, к своим родственникам, то я везу теперь из Москвы продукты. А 10-15 лет назад я из Минска вез.
Что, с продуктами, что ли, проблема?
Цены выше.
Цены выше стали?
Цены в Минске выше.
Ничего себе.
На улице будут еще
на улицах чисто. На улицах чисто. И на западнее Смоленска, это такое вот печальное открытие для россиян, западнее Смоленска чисто везде. И в Прибалтике, и в Беларуси, и в Киеве, и в Варшаве. И чисто на улицах Минска было и при советской власти, задолго до Лукашенко,
ну, слава
и
Богу,
после
чисто.
До Лукашенко. Когда мы едем, например, в машине, и мы мои дети в окно пытаются выбросить бумажку, моя жена белорусская начинает на них кричать. И говорит, что вы себя ведете, как русские? Почему вы выбрасываете бумажку?
Вот.
Возьмите вот в пакетик и приедете домой, и там выбросите.
Вы знаете, мы с дочкой забрание. Русские, но я ей тоже запрещаю, что
я
буду выбрасывать.
Я тоже на нее кричу, что это за межнациональный конфликт здесь?
Как с беспризорниками?
Что с беспризорниками ситуация тоже. Вот, когда... Неоднозначно. Когда господин Рапота, уважаемый Григорий Алексеевич, едет на своем лимузине на встречу с президентом Лукашенко в рамках Евразес, на центральных улицах его, конечно, не приветствуют лица без определенного места жительства. Но когда ты уходишь чуть в сторону от центральных проспектов и живешь там несколько дней не в гостинице, а в обычной квартире, то я это наблюдаю каждое утро. Люди роются в мусорке.
Светлана,
о чем мы говорим?
Еще оправдаться.
Давайте,
все, что вы сказали, имело бы смысл, если бы другие люди тоже не ездили в Белоруссию и не проводили там целые недели не на лимузинах, а на обычных подержанных
машинах. Это вы про себя?
Про себя.
Что вы видели?
Ездили по деревням и по маленьким городкам Витебской губернии. Да, есть люди, которые роются в мусорных ящиках в любой уважающей себя европейской стране. В гораздо меньшем количестве бросается в глаз, чем в России, к сожалению. Это факт. То, что в Белоруссии верхние 10% населения по уровню доходов контролируют, получают
20% валового внутреннего продукта страны, а в России по статистике страны 47%. Вот и считайте по поводу, какая разница в расслоении.
В расслоении. Ну, а ваш вывод?
С цифрами
что?
Очень сложно.
Я тоже не очень понимаю про цифры.
Самые богатые люди Белоруссии контролируют 20% национального богатства, упрощаем.
Так.
В России 50%.
А, в этом смысле.
Вот и все.
То есть расслоение.
Расслоение все равно есть. Ну, 20, ну, 50, но все равно есть.
Большая разница. Что там произойдет?
2,5 раза выше у нас расслоение.
Да нет, просто как считают, статистика считает по формальному признаку. Вот, например, Абрамович, олигарх, он владеет акциями такого-то, такого-то, такого-то завода. И говорят, вот он... Пол экономики завладел. Смотрим, белорусский олигарх, да? Ах, нет олигархов, да? Есть только друзья и соратники президента. И они не владеют пакетами акций, они директора предприятия. Да. И говорят, вот они не владеют экономикой. Ну, это называется чиновничья
приватизация. Это лукавая цифра.
Конечно. Эти цифры, которые привожу, цифры Всемирного банка. Посмотрите внимательно отчеты Всемирного банка.
Условные, условные.
Они, конечно, условные.
В реальной жизни.
Как любые условные, как условные цифры национального дохода или дохода на душу населения в России. Мы делим того же Абрамовича и бабушку на улице.
Да, вот объединение. Да,
средняя температура по больнице.
Будет по объединение.
Да.
Значит, поскольку вот Александр, он заявил серьезную политическую планку. Он сказал, я империалист, и всех мы должны поглотить в разной форме. Да?
Я не сказал поглотить.
Ну, условно.
Мы должны создать общее государство.
Товарищ Фоменко.
Между прочим, значит, Европейский Союз тоже образование Фоменко. Имперского типа.
Александр,
вы не спорьте
сейчас,
со мной.
Паша, перебью.
Слово поглотить неправильно.
У нас и без сопредельных территорий, огромные территории, с которыми мы, что называется, подмести не можем.
Вы спорите тем, чем не существует. Вот. Я не говорил поглотить.
Ну, можно я
говорю, поглотить.
Можно я договорю, вы поймете и снимете свое возражение. И снимете свое возражение. Вы подходите к этой проблеме глобально-политически, как империалист. Хорошо, говорю я. Я подхожу к этой проблеме конкретно прагматически. У меня в Минске живут старики. Я не хочу, чтобы между моими стариками и мной был забор в виде государственной границы. Я тоже за объединение. Но у нас в голове просто уже взрыв мозга произошел. Мы говорим объединение, говорим халва, а во рту как было горько, горечь провальных проектов, так и осталось. Поэтому по полочкам раскладываем, да, объединение. Мы говорим о политическом объединении, это одно. Мы говорим об экономическом объединении, это второе. Мы говорим об объединении как в рамках Европейского Союза, это вообще третье.
У нас был как конкретный проект, союзное государство, вот о чем мы говорим.
Значит, был проект, который ему уже лет 12, который еще рождался.
У нас есть органы целые, которые до сих пор существуют.
Орган. Есть выбор один у нас, понимаете, Павел Бородин уже руководит этим союзным правительством.
Да.
Говорили о том, что мы объединяемся в единое государство. Даже не по типу Европейского Союза.
А именно как единое государство.
А единое государство.
Да.
Тогда, если мы это обсуждаем, давайте это обсуждаем.
Нет, по-моему, мы это уже не обсуждаем. По-моему, это уже проехали.
Умерло. Может,
мне кажется, умерло. Что это
умерло.
Не...
В течение года, прошедшего 2006-го, мы ждали подписания конституционного акта.
Да.
Нам говорили, сейчас конституционный акт вот-вот подпишем в январе 2006 года, потом нам сказали, вот-вот в мае подпишем, потом нет, вот в августе сейчас точно единая конституция единого государства. Все согласовано. Потом сказали, нет, в ноябре. А теперь уже говорят, когда-нибудь.
Скажите мне, пожалуйста, господа, вот вопрос первый, если коротко, а что мы хотели бы от Беларуси? Вот какие пожелания России? Есть здесь четкие, прослеживается четкий государственный интерес, четкие пожелания России по отношению к Беларуси?
В отличие от Беларуси, Россия политически неоднородна. Есть разные влиятельные политические и экономические группы, которые разного хотят от Беларуси.
Сегодня, сейчас такая вот, что называется, правящая верхушка, те, кто сегодня делают политику, чего хотят от Беларуси?
Правящая верхушка тоже не едина в нашей стране.
Ну, так скажем, главный вектор.
Иллюзия.
Глобализирую, окошмариваю. Что хотим?
Непонятно, что мы хотим.
Непонятно.
Потому что, с одной стороны, политики все склонны говорить действительно о союзном государстве в той или иной форме. С другой стороны, те люди, которые обычно находятся за сценой, я имею в виду, экономических властителей нашей страны, они, конечно, хотят вначале взять активы и выровнять экономическую ситуацию. И когда вы говорите, что «Газпром» или «Россия» хочет взять «Белтрансгаз», это хочет взять «Газпром». В принципе, России все равно. И России, русским политикам тоже все равно. Будет ли «Белтрансгаз» под «Газпромом» или он будет под правительством
Беларуси? Я четко представляю себе, что разные политические группы в России хотят от Беларуси.
Что?
Значит, есть определенная часть консервативно-левого крыла политического спектра. Коммунисты, Родина, часть Единой России, которые ставят вопрос глобально-политический. Говорят, мы империя, и Белоруссия – это наша территория. Не скрывая этого. Затулин, представитель Единой России, директор Института по проблемам СНГ, он так и говорит. Ради присоединения Белоруссии мы должны пойти на любые жертвы. Давайте назначим Лукашенко президентом.
Дальше.
Это одно. Существует вторая группа, которая более прагматична, которая тоже рассматривает Белоруссию как свою территорию, но действует в рамках юридического поля. И
это кто?
Это Путин. И Путин, конечно, бы хотел присоединить Белоруссию и его окружение к России. Но он действует в рамках юридического поля. Он не говорит любой ценой. Он говорит на законных основаниях. И часть окружения президента говорит, что пока Лукашенко там будет у власти, никакой юридический союз с нелегитимным, непризнанным мировым сообществом президентом не будет жизнеспособным. И уговаривают Путина не вступать в альянс с человеком, на которого весь мир показывает пальцы.
Ну, есть либеральный крыло, который считает, что нужно оставить независимость.
Ну да, ну хорошо, не будет Лукашенко, приходит новое правительство. Когда-нибудь белорусы согласятся на такой союз? Вот
из... А это уже надо смотреть по мере поступления, мне кажется.
Значит, ну, давай, мне кажется, что национальные элиты никогда не согласятся уже. Они согласятся при одном условии. Если президентом нового союзного государства будет белорус, как бы не было его фамилии.
Социологические опросы из года в год показывают, что идет серьезное падение сторонников слияния с Россией.
Да, чем дольше мы храним, тем
сейчас, возобладала экономическая версия. Сейчас очень популярна идея. Давайте возьмем экономические куски, а политические пусть они живут самостоятельно. 12 лет белорусское экономическое чудо в том числе и существовало за счет субсидирования со стороны России. 12 лет мы платили Лукашенко за нашу любовь. 12 лет мы меняли нефть на разговор.
В связи, но не из-за.
12 лет, тем не менее, мы меняли нефть на разговор.
Можно ли считать,
Павел, почему, извините, пожалуйста, но почему на всей территории Российской Федерации мы не обнаружили экономического чуда, хотя цена на газ в этих территориях была ниже, чем в Беларуси?
Неправда. Территориально и экономически Россия неоднородна. Есть губернии.
Где губернии? Конечно, конечно. Найдите губернию.
Белгородская губерния.
Так. Где хорошо живут?
Да.
Ханты-Мансийский
область. Вообще просто фантастически живут.
Белгород, я понимаю.
Да, замечательные есть места. Так я про что хочу сказать?
Так что вопрос не в газе, а в чем-то распоряжается.
Ну можно ли понимать, Паш, что сейчас идет линия на ужесточение вот такого вот, не знаю, там экономической экспансии, да?
Да.
И захват, что называется, с точки зрения экономики.
Сейчас идет
замена. Тем более нам они нужны. Белоруссия нужна как
программ.
Транзит.
Меняют программу нефть в обмен на разговоры на программу нефть в обмен на деньги. Нефть в обмен на конкретные уступки. Евразес. И вот поэтому говорят, все, скинули эту политическую шелуху. Империалистов просим подождать за дверью. Они войдут во втором акте. Сейчас давайте поделим бабки. Давайте Евразес. Все, скинули. Вот, единый таможенный союз. Вы сейчас идет торговая фактически война между Белоруссией и Россией. Стоят фуры.
И это верно не только по отношению к Беларуси.
Давайте поделим. Вот Белтрансгаз.
Это понятно. Паша, а скажи, пожалуйста, а может такое быть, что в какое-то время снова скажет свое веское слово товарища Онищенко, и товары из Белоруссии также будут маяться, не доходя до прилавков в России?
Давно пора сказать веское слово, потому что пока говорит белорусский Онищенко. Значит, на прошлой неделе из всех белорусских магазинов изъяли творог российский.
Серьезно?
Да, сейчас идет тотальная проверка шпрот из России в Беларуси. Значит, пиво и не пускают российские конфеты. Это такой идет сейчас торг и давит, психически давит на
Россию. Вы признаете, что это же ответ?
А что мы можем запретить?
Значит, если, не дай бог, мы закроем границу, то белорусская экономика свернется стремительно через несколько месяцев. В рамках вот этого единого таможенного пространства...
Господа, мы обсуждаем такие сценарии, как будто перед нами сейчас мы имеем Украину не Януковича, а Юлии Тимошенко, если смотреть из Москвы. Мы обсуждаем, что делать с Белоруссией, как будто там находится сейчас у власти человек вроде Михаила Саакашвили.
А что мы имеем? Вот вы как прагматик, да? Депутат, перечислите нам, пожалуйста, чем владеет Россия, российский бизнес в Белоруссии. Вот, пожалуйста, конкретно.
Вы знаете,
какие наши интересы? Я знаю. Вот хочу
я не считаю, что у нас вообще, у нашего бизнеса в Беларуси могут быть интересы, о которых стоит говорить в сравнении с геополитической важностью самой Беларуси, с географией. Ты можешь изменить в жизни все, кроме географии. У тебя сейчас, если посмотреть на Прибалтику, Беларусь и Украину, понятно все.
Это не отменяет.
Потому что если вы посмотрите, как изменился европейский проект современного Римского договора, он изменился именно в этом. Он из того реального экономического франко-германского двигателя, который был создан в 1957 году, превратился в проект расширения, совершенно другой проект, куда страны принимаются не по экономическим причинам. Нет никаких причин принимать в Европейский Союз Болгарию, Румынию и подобные богатые страны, которые были бедны, как церковные мыши, и
хорошо,
до коммунизма, и при коммунизме.
Вопрос. Ладно, раз вы не про экономические интересы нашей России отказываетесь,
в этом вопросе они не важны.
Перечислите только конкретно мне, да, пожалуйста, за что мы должны терпеть президента Лукашенко, и за что мы должны, забирая деньги у российских пенсионеров, вкачивать его в белорусскую экономику. Только по пунктам, только помните, пожалуйста, про НАТО можно не говорить, потому что танки НАТО уже стоят в 100 километрах от Санкт-Петербурга.
Не упоминайте мне про довольно рыхлый военно-политический блок с очень плохими результатами боевого применения.
Надо перечисляйте остальное. Давайте.
Я не буду перечислять причин, по которым мы должны поддерживать Лукашенко, потому что я считаю, что это вообще не наше дело. Лукашенко там у власти или не Лукашенко. Мы должны поддерживать страну Белоруссию. Если там случилось такое руководство, мы ведем дела с ним. Если там случится другое, я против того, чтобы наши политтехнологи из Фонда эффективной политики ездили в Минск, в Киев, в Тифлис и в другие столицы бывшей...
То есть политические причины тоже вы держите в секрете? То есть политические причины?
Я вам сказал совершенно ясно.
Это вполне понятно. То есть называть причины называть. То есть такая точка зрения существует не только по отношению к Белоруссии, да, Украине, да? Грузии тоже. Так. Да, да.
Да. Дайте Господа. Мне просто так денег.
А, Павел Александрович.
Просто так не простите. Посчитайте, сколько стоит группировка ПВО. Белоруссии.
Да все это просчитано.
Кстати, военное сотрудничество-то продолжается.
В том-то и дело.
Самое интересное, что у меня, у меня есть по каждому вопросу ответ. Вот когда мне говорят просто так, знаете, это же ПВО, и у нас там базы.
Сколько
вот стоит есть база. Я вам могу на этот вопрос ответить. Я же так вот, как тут пишут, на имени Запада, да. Вот говорят, база в Вилейке. Это же так важно. Я на этой базе был. База в Вилейке. Это база связи с подводными лодками военно-морского флота России. Выгодно белорусам, потому что там на этой базе работают граждане Белоруссии. И с военно-политической...
Слушайте, любая база выгодна стране, в которой она находится, потому что там работает население. Любая, в любом части света. Так, что мы обсуждаем?
Хорошо, господа, давайте не уходить опять вот в этот спор. Скажите мне, пожалуйста, как долго, Павел, Александр, как вы думаете, как долго в Беларуси будет править, легитимный или нет, Александр Григорьевич Лукашенко? И есть ли у него проект-преемник или угроза со стороны оппозиции? Что у него в завтрашнем дне? Скажите мне, пожалуйста.
Александр Лукашенко не отдаст власть по собственной воле ни при каких обстоятельствах. Более того, Александр Лукашенко не передаст власть никому, включая даже своего сына.
Угу. Оппозиция слабая, подавлена, разгромлена, и пока ничего не может случиться?
Оппозиция разгромлена, оппозиция слаба, но она не подавлена. Угу. Последние мартовские выборы показали, что произошел существенный слом в общественном сознании Беларуси. Белорусское общество резко поляризовалась, да, такое, разделилась вот, на три части. Примерно 20-25% человек остервенело, порвут рубаху на себе за Лукашенко. Примерно 20-25% людей также
порвут рубаху на нем,
да, против пойдут до конца. Так. И 50% такого болота, застывшего в страхе болота.
Отличный результат. В Соединенных Штатах 30% населения.
Застывшее в страхе болото. Значит, ситуация зависла. Любое вмешательство, любое какое-то давление,
катализатор
может взорвать. Я думаю, что будет что-то румынского варианта. Похоже на румынский вариант. Когда собрали 100-тысячный митинг в защиту Чаушеску, в поддержку Чаушеску, и этот 100-тысячный митинг в поддержку Чаушеску перерос в народную
революцию. Случайно, заметьте. Да. И агенты спецслужб вдруг оказались людьми, арестовавшими Чаушеску, а потом его шлепнули, поставили к стенке.
Вот этот вариант, мне кажется, со всеми намеками Александра... Внутри номенклатуры тоже растет напряжение. Они ненавидят своего правителя.
Ну, потому что они не уверены в своем завтрашнем дне. Все может быть.
И более того, границы открыты. Они приезжают в Москву, приезжает, например, генерал КГБ к своему коллеге, товарищу Кабаладзе.
Тихо,
и видит, человек самодостаточный, успешный, не бедный.
Я ведущий.
Ведущий передачи оппозиционной радиостанции, фактически, да, который при этом владеет «Газпром».
А он
генерал белорусский, он зеленеет, сходит с ума от этого всего.
Так, Паш.
Но только давайте напомним, что совсем недавно некоторые прекраснодушные неоконсерваторы, к которым себя причисляют и господин Венедиктов, они мечтали исправить положение в одной ближневосточной стране, где у власти был, ну, на самом деле, по сравнению с Лукашенко, кровавый режим, потому что, конечно, но когда его убрали, то теперь там такая кровавая баня.
И никакой страны там вообще не
было. Вы так сложно выражаетесь, да, вы так и скажете, что американцы хотели в Ираке построить демократию.
Нет, я не о том, что хотели одно, а получается другое. Поэтому мечтать о том, что мы изменим положение в стране в свою пользу.
Нет, мы не изменим.
Мы ничего не мечтаем.
Потому что только начинаешь вмешиваться, начинаешь говорить еще
о белорусах. Против вообще любых революций.
Пусть белорусы сами
решают. Лишь бы было спокойнее. Уж всяко против варианта Чаушеску, потому что это, по мне, так совсем жуткий вариант.
Мне тоже не хочется крови, но вы меня спросили.
Понятно, понятно.
Я думаю, что скорее всего. Но может быть всякое.
А вы, Александр, как считаете,
если... Будем надеяться, что президент Белоруссии извлек уроки из экономической деятельности Николая Чаушеску. И такого сценария мы там не увидим. И тот факт, что он совершенно грамотно сейчас, с его точки зрения, опять же говорю, не с нашей, расставляет приоритет своей внешней политики, что он решил задружиться с единственной реальной силой на европейском континенте, это с Китайской Народной Республикой. С момента, как она вошла в ВТО и Европе экономически наступил конец, о чем говорю не я, а министр финансов правительства Берлускони Джулио Тремонти в последней книге «Фатальные риски» говорит прямо об этом. Так вот, Лукашенко поторопился уже наладить отношения с теми ребятами, которые действительно будут управлять экономикой этого мира через 20 лет, если Европа не изменится. Европа вряд ли изменится. Она уже устала.
Если обречена Европа.
Нет, к сожалению, кажется,
последнее письмо того же Ходорковского из колонии, то он примерно о тех же опасностях и реалиях пишет.
Китайцы просто не разглядят эту Белоруссию на карте и не знают, кто такой Лукашенко. Ну, для Китая,
они очень внимательно относятся даже к островам Вануату.
Да, даже Уго Чавес для
господа,
китайцев.
Господа, а Александр, а вы как считаете, Александр Григорьевич, надолго ситуация застыла надолго в Беларуси или что-то поменяется? Чего ожидать?
Я не знаю.
Трудно сказать.
Опять же, будучи действительно противником всех революций, я считаю, что лучше худой мир. Поэтому я надеюсь, что господин Лукашенко как можно дольше будет управлять этой страной. Потому что после него будет только хуже. Эти несчастные студенты, которые мечтают возбросить, они в конце концов победят. А лет через пять будут рвать на себя волосы и говорить, боже мой, что же мы наделали. Так всегда бывает.
То есть, по-вашему, ситуация зависла, пусть себе правит Лукашенко, и что? И тогда получается, и вообще ситуация и отношения наши с Белоруссией зависит.
Нам надо понять, что есть вот такой парень, надо с ним работать. Мы же, с Худзинтау работаем так, как учитывая интересы Худзинтау. Надо понять, что все страны мира равны. А Китай, Белоруссия...
Игнорировать оппозицию белорусскую как?
Пусть оппозиция работает с оппозицией, государственная власть с государством. Это нормально. И, конечно, надо принимать всех.
Вот Милинкевича, Павел, очень опекают в НАТО, тут его Буш даже принимал.
Ну, Милинкевич, он просто символ, один из символов белорусской оппозиции, но он, конечно, не символ революции.
У меня ощущение, конечно, что сама ситуация заставит Александра Григорьевича как можно дольше держаться у власти, потому что он практически загнан в угол, с кем бы он там в Китае не дружил, но это несерьезно, и деваться ему, собственно, из своей страны
серьезно.
Ему некуда деваться из своей страны.
Именно поэтому надо с ним вести дела.
Поэтому он будет до последнего.
Надо давать гарантии. Гарантии, что ты не станешь вести себя со своим бывшим союзником так, как мы повели себя с другими.
Российский
интерес не сдавать союзников.
Так, господа, я вынуждена отметить, что время наше стремительно подходит к концу. Мы, конечно, не собирались, не ругайте нас вот здесь в сообщениях на пейджер, что мы не собирались здесь за час решить проблему российско-белорусских отношений. Мы просто еще раз подчеркнули, как не просто из Белоруссии тоже. Что уже можно было сказать о многих других республиках бывшего союза. И отмечая дату 15 лет Беловежских соглашений, мы можем сказать, что спустя 15 лет, к сожалению, наши отношения с бывшими союзными республиками очень запутанные. Мы не видим ясной политики государственной в отношении там, Грузии, и Туркмении, и Белоруссии, и кого бы то ни было. А уже пора бы спустя 15 лет, наконец, разобраться в этих отношениях. Спасибо за внимание. Это была программа «В круге света». Увидимся, услышимся через неделю. До свидания. Всего доброго.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.